Для разрешения вопроса о Киеве патриарх в том же году вызвал в Константинополь и митрополита Алексия. Здесь, по выражению летописи, снова возгорелся между двумя митрополитами спор великий. Но теперь уже трудно было юридически одолеть митрополита Алексия, потому что у него в руках была выразительная грамота недавнего патриаршего собора, утверждавшая за ним навсегда древнюю столицу русской митрополии. Митрополит Алексий опять вышел из спора победителем. В акте Константинопольского собора по этому случаю говорится: «После тщательного исследования возбужденных тем и другим архиереем вопросов, прежде всего постановлено, что преосвященный митрополит Киевский Алексий есть и остается, как был рукоположен сначала, киевским и всея Руси, по искони установившемуся обычаю. А во власть Романа в виде компенсации передавались, кроме двух его собственно литовских епархий, Туровской и Полоцкой, еще епархии Малой России, под которой греки тогда разумели территорию Галицко-Волынского княжества, где находились епархии Владимирская, Луцкая, Холмская, Галицкая и Перемышльская. Но Романа этим не удалось удовлетворить. Крайне недовольный состоявшимся постановлением, он ушел из Константинополя, не простившись с патриархом, для того, чтобы не выслушивать формальным образом соборного приговора и как бы не считать себя обязанным ему повиноваться. Он явился в том же 1356 году в Киев и начал здесь властно совершать рукоположение и отправлять торжественные службы. Храбрости ему придавали успехи Альгердова оружия, за политическими завоеваниями которого – он решил последовательно идти в расширении своей церковной власти. Когда Альгерд овладел Черниговской областью и взял город Брянск, Роман присвоил себе Брянскую епархию и литовского князя побудил взять и разграбить город Алексин на Оке Тульской губернии, составлявший вотчинную собственность московского митрополита. Терпение святого Алексия было истощено, и он отправил к патриарху в 1357 году жалобу на Романа. Начался процесс разбирательства. Вызваны были с той и другой стороны уполномоченные свидетели. Между тем, святитель Алексий в 1358 году решил лично посетить Киев. Но здесь, как говорится в одном патриаршем документе, Альгерд изымал его обманом, заключил его под стражу, отнял у него многоценную утварь и, может быть, убил бы, если бы при содействии некоторых он не убежал тайно и таким образом не избавился от опасности. Считая этот наезд митрополита Алексия в Киев вторжением в чужие владения, Роман в отместку ему приехал в 1360 году в Тверь без ведома митрополита Алексия. Но, по выражению летописи, «не бысть ему ничтоже по его воле», и мысли, и не видя с ним Феодор, епископ Тверский, ни чести ему кое даде. Прием Романа ограничился гостеприимством со стороны родственных ему князей. В 1361 году патриарх послал в Россию для исследования тяжбы митрополитов двух своих апокрисиариев, но дело упростилось смертью Романа. Наскучивший раздорами русских митрополитов, патриарх Каллист не уважил на этот раз просьбы Альгерда о поставлении преемника Роману и предложил помириться с Алексием. Альгерд сдавался на примирение, но с условием, чтобы святитель Алексий, будучи митрополитом киевским и всея Руси, и жил, согласно своему титулу, не в Москве, а в принадлежавшем литовскому князю Киеве, и таким образом стал его политическим споспешником во вред Москве. И сам Альгерд, вероятно, считал это условие неисполнимым, а поставил его только за тем, чтобы иметь новый предлог обвинять святителя Алексия в небрежении о юго-западных епархиях и снова искать себе особого митрополита. Некоторое время старания литовского князя не увенчивались успехом. Патриарх Филофей, занявший вторично кафедру после Каллиста, составил было даже соборный акт в 1364 году, об утверждении единства русской митрополии на все последующие времена и при всех последующих за Алексием русских митрополитах, но не привел его в исполнение. Акт сохранился в подлиннике перечеркнутым с замечанием, что патриарх признал его отмененным и недействительным. Видимо, искательства Альгерда не прекращались и имели свою силу. Чего не мог добиться для себя в это время литовский государь, то получил польский король Казимир для завоеванных им Галича и части Волыни. Он сумел придать своей просьбе о поставлении митрополита для его русских владений такую внушительность, что патриарх принужден был уступить. В 1370 году Казимир отправил в Константинополь избранного на галицкую митрополию кандидата Антония с петицией от своего лица и от всех князей и бояр русских, верующих в христианскую веру, в которой открытие особой митрополии в Галиче аргументировалось как ее исторической давностью в прошлом, так и крайней нуждой в настоящем. «Прежде, — пишется в грамоте короля, — от века веков Галич слыл митрополией, а теперь эта земля гибнет без закона, то есть митрополичьего надзора. Ради Бога, ради нас и святых церквей рукоположите Антония в митрополита, дабы не исчез, не разорился закон русский». Эти слова, конечно, принадлежат русским просителям. Далее следует, может быть, нешуточная угроза самого короля. «А не будет милости Божией и вашего благословения на сём человеке, Антоний, то после не жалуйтесь на нас. Нам нужно будет крестить русских в латинскую веру, если у них не будет митрополита, так как земля не может быть без закона». Антоний был поставлен патриархом Филофеем в 1371 году и принялся усердно исправлять действительно запущенные дела своей новой митрополии. Оказывалось, что во владениях Казимира не было ни одного православного епископа. Заместить пустовавшие кафедры Антоний уполномочивался при содействии соседнего угро-влахийского митрополита. Насколько можно судить по летописям, митрополит Антоний не рукополагал ни одного епископа для всей Юго-Западной Руси, за что и получил упрек от расположенного к нему патриарха Филофея, который счел нужным оправдываться за свои упреки перед Алексием в особом послании. «Слышу, — писал Филофей Алексию, — от приходящих оттуда о твоем святительстве нечто такое, что меня огорчает. Именно я услышал, что ты заботишься не о всех христианах, обитающих в разных частях Руси, но утвердился на одном месте, то есть в Москве. Все же прочие места оставил без пастырского руководства, без учения и духовного надзора. Знай же, что так как ты в продолжении стольких лет не посещал и не обозревал Малой Руси, то король Ляжский Казимир и другие князья послали сюда епископа Антония. Призываем тебя самого в судьи, что ты скажешь? Должны ли мы были отослать его? Иное бы дело, если бы местный государь был православный, но так как он не наш, а латинянин, то можно ли было отослать этого епископа ни с чем? Тогда король тотчас бы поставил в митрополиты латинянина, как он и писал, и крестил бы русских в латинскую веру. Поэтому мы вынуждены были рукоположить, кого он послал, да иначе и не могли поступить. Мы отдали ему Галич, где бы он имел митрополию, а из епископий – Владимирскую, Перемышльскую и Холмскую, которые находятся под властью Ляжского короля. Больше этого мы ничего ему не дали, ни Луцка, ни другой какой епархии. Как только патриарх сделал уступку королю Казимиру, так немедленно же получил горячее письмо от Альгерда с настоятельной просьбой дать ему другого митрополита. Это было как раз после нашествия Альгерда на Москву 1368 года и во время войны из-за Тверского князя Михаила Александровича, когда митрополит Алексий жаловался патриарху как на русских князей, так вместе на Альгерда. В ответ на эти жалобы Альгерд в своем письме к патриарху со своей стороны также возводит тяжкие обвинения на митрополита Алексия. «Не я», — говорит он, — «начал нападать. Они сперва начали нападать, и крестного целования, что имели ко мне, не сложили, и клятвенных грамот ко мне не отослали. Нападали на меня 9 раз, и шурина моего, князя Михаила Тверского, клятвенно зазвали к себе, и митрополит снял с него страх, чтобы ему прийти и уйти по своей воле, но его схватили. И зятя моего нижегородского князя Бориса схватили, и княжество у него отняли. Напали на зятя моего нижегородского князя Ивана и на его княжество, схватили его мать и отняли мою дочь, не сложив клятвы, которую имели к ним. Против своего крестного целования взяли у меня города. По твоему благословению митрополит и доныне благословляет их на пролитие крови. И при отцах наших не бывало таких митрополитов, каков сей митрополит. Благословляет москвичей на пролитие крови и к нам не приходит, ни в Киев не наезжает. По всему этому Альгерд просит патриарха дать другого митрополита, не только для Литвы, но и для всей враждебной Москвы и родственной Альгерду Руси. «Дай нам другого митрополита», на Киев, Смоленск, Тверь, Малую Русь, Новосиль, Нижний Новгород. Не имея возможности оставить без последствий представление литовского князя, а с другой стороны не желая делать что-либо неугодное митрополиту Алексию, патриарх Филофей отправил в Москву для улаживания дела своего доверенного Иоанна. Затем послал к митрополиту увещание посещать литовские епархии, не враждовать с литовскими русскими князьями и к самому Альгерду увещание оказывать честь и внимание митрополиту Алексию, чтобы он мог спокойно путешествовать по литовской земле. Но мир этим не был достигнут, и в 1373 году патриарх принужден был послать на Русь по тому же делу нового апокрисиария, иеромонаха Киприана. Этот апокрисиарий так повел дело, что еще при жизни святителя Алексея сам был поставлен митрополитом киевским и всея Руси. Как Киприан, будучи славянином по происхождению, попал в число патриарших чиновников, это объясняется, вероятно, его происхождением из знатной болгарской фамилии Цамвлаков. Григорий Цамвлак в своем похвальном слове Киприану называет его родным дядей по отцу и Болгарию общим их отечеством. Только Никоновская летопись и степенная книга почему-то ошибочно называют Киприана сербом. Фамилии Цамвлаков, некоторые члены которой занимали при Константинопольском дворе высокие должности. А каким образом он очутился на кафедре русской митрополии при живом митрополите, это уже объясняется его личными дипломатическими способностями и излишне гибким моральным поведением Константинопольской патриархии. Прибыв на Русь и сообразив все наличные обстоятельства порученного его разбору дела, Киприан нашел возможным сам добиться русской митрополии с помощью противников Москвы. Он сразу же повел предательскую политику по отношению к митрополиту Алексию, а для того, чтобы его коварные замыслы не обнаружились раньше времени, отослал от себя в Константинополь данного ему патриархом сотоварища. Митрополит Алексий сам было хотел поехать в Константинополь для оправданий, но Киприан отклонил его от этого намерения, обещая со своей стороны привлечь к нему милости патриарха. Из Москвы Киприан, одаренный митрополитом, переехал для продолжения своей миротворческой миссии в Литву. В среде литовских князей он встретил самую горячую вражду к митрополиту Алексию и желание отделиться от него, а если можно, то и захватить в свои руки принадлежавшую ему церковную власть над всей Русью. Киприан не замедлил принять сторону Альгерда, вошел в его доверие и был облюбованным как наилучший конкурент московскому митрополиту. Составился план обвинить и низложить митрополита Алексия, а на его место возвести Киприана, с тем, чтобы он и фактически был киевским, то есть жил в Киеве или в Литве, и отсюда управлял всей Русью. Сам же Киприан был и автором грамоты, с которой он отправился к патриарху. Здесь возводились тяжкие обвинения на митрополита Московского. И с легкой руки Казимира повторялась угроза достать на Литву митрополита у латинской церкви, если не будет поставлен Киприан. Патриарх Филофей и вообще греки того времени не склонны были признавать принцип параллелизма между независимостью церковной и политической, по их тогдашним отношениям к церквам сербской и болгарской. Но Филофей уже раз допустил со своей точки зрения непоследовательность, учредив Галицкую митрополию, и теперь не имел оснований восставать против требований Литвы. Патриарх мог утешить себя в данном случае только тем, что единство митрополии имело восстановиться и под властью литовского кандидата. Дело устроилось при преемнике Филофея, патриархе Макарии. 2 декабря 1375 года Киприан был поставлен митрополитом киевским с преднамеренно полным титулом и всея Руси. По особому соборному постановлению он имел вступить в обладание всей Русью тотчас же, как будут изобличены криминальные поступки митрополита Алексея. Киприан пытался достичь немедленного заочного низложения митрополита Алексея. Но и то уже было с его стороны величайшей победой, что патриарх поверил его клеветам, отнял в его пользу у митрополита Алексея Киев и послал своих чиновников в Москву произвести дознание о виновности митрополита. В случае подтверждения виновности московского митрополита он был бы лишен сана, а над всей Русью уже безоговорочно утвердился бы Киприан. Прибыв в Киев, Киприан тотчас же дерзнул представиться в два центра Великой Руси как новый митрополит всероссийский. Он посылал свои ставленные грамоты в Новгород и Москву. Новгородцы, в тот момент дружившие с Москвой, отвечали: «Посылай к великому князю в Москву, и если он примет тебя митрополитом на Русь, то и нам будешь митрополитом». В Москве великий князь велел его послам сказать ему: «Есть у нас митрополит Алексий, а ты зачем поставился на живого митрополита?» Когда же явились в Москву патриаршие апокрисиарии и нашли все обвинения против митрополита Алексия незаслуживающими внимания, некрасивый поступок Киприана и патриарха открылся во всей своей неприглядности и возбудил сильнейшее негодование и смущение во всем русском обществе. Такого скандала, чтобы при живом митрополите без достаточных оснований и необходимых формальностей на его место поставлен был другой, еще не бывало в русской земле. Свой протест против беззаконного деяния и свое оскорбление князь и митрополит выразили в особых грамотах к тому же патриаршему собору. Таким образом, русская митрополия распалась на три части – Галицкую, Киево-Литовскую и Владимиро-Московскую. Москве, если бы она согласилась теперь беспрекословно подчиниться константинопольским велениям, предстояла самая неприятная перспектива – принять после смерти святого Алексея столь оскорбившего и возмутившего ее Киприана, а он, как избранник литовского князя, мог остаться жить в Литве – и тем подорвать осуществление широких замыслов московских политиков. Москва еще могла мириться с потерей своего церковного протектората над Литвой, но потерять без борьбы даже и своего собственного митрополита было для нее немыслимым безумием. Забота о надежном преемнике митрополита Алексея, невзирая на притязания Киприана, была там теперь делом первой необходимости. Практика последнего времени и назначение митрополитов в Галич и Литву делали Константинопольскую патриархию на этот раз безответной перед требованиями Москвы возвести на престол митрополичий природного москвича. Митрополит Алексий, как поклонник монашества, желал видеть на своем месте преподобного Сергия Радонежского, но смиренный инок наотрез отказался от этой чести. У князя Дмитрия Ивановича был свой любимец и кандидат на этот пост – бывший коломенский поп Михаил.